Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией тем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звоните. 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Дорогие слушатели, 7 ноября – роковая дата Российской империи. Сколько пережил наш народ за более чем столетие. И если мы не потеряли веру, родной язык, родину, среди войн, перековок, перестроек, раскулачивания, расказачивания, расчеловечивания, то мы еще поживем, чтобы добро победило зло. Этого хочет от нас Христос. Вернем великую Россию и с Божьей помощью вернем Святую Русь. Не будем отчаиваться. 6 ноября – день памяти, кончины великого русского гения, 130 лет, чистейшего Чайковского. Не верьте грязным языкам, пытающимся очернить жизнь великого композитора, на чьей музыке мы с вами выросли. И эта музыка раскрывает нам душу ее создавшего, красивую душу, чистую, православную, всемирную. Какие дивные его симфонии, вокальная музыка, инструментальная, оперы, чудные балеты, «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Достаточно только одного названия произнести: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», и уже в душе, в памяти звучат мелодии, гармония и красота, ограждающая нас от растленного или обыденного. Музыка Чайковского снимает рутину, усталость, она поднимает нас к Богу и ангелам. Царство небесное Петру Ильичу Чайковскому. Покуда мир стоит, музыка этого величайшего гения будет исполняться во славу Божию, ибо она от Бога. И еще памятный день. В 1928 году отошла ко Господу вдовствующая императрица, мать святого государя Николая Александровича, Мария Федоровна. Она почила в изгнании, в эмиграции. Ее прах уже в наше время перенесен в Россию. О наших царственных особах мы должны молиться, дорогие братья и сестры, если хотим, чтобы русский трон не был в поношении и опустошении. И 8 ноября дорогие друзья, исполняется 85 лет ныне здравствующему и пребывающему уже на покое в молитвах за нас с вами, за народ, за Россию, митрополиту Вениамину Приморскому и Владивостокскому. Это владыка-старец, мудрый и добрый пастырь. И хотя Владивосток далековато от матушки Москвы, но владыку Вениамина знают и любят по всему православному миру. Его доброта и отеческая простота, любовь изливается на всех. Владыка любит стихи и поэзию. Я несколько раз была во Владивостоке, в Приморье, и вот владыка всегда приходил на наши концерты, благословлял и сам читал наизусть со сцены поэму Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Владыка нас встречал всегда очень хлебосольно, удостаивал долгой и душеспасительной беседы. И так хочется снова побывать в Приморье. А вот на службе в церкви владыка всегда очень строгий и величественный. По его книгам, кстати, учатся студенты духовных академий и семинарий. Дай Бог здоровья, спасения, милости Божией, многое и благое лето митрополиту Вениамину. Он слушает нашу радиостанцию «Радонеж». Сейчас там глубокая ночь, но в повторах, я думаю, он послушает нас обязательно. Дорогой владыка, мы вас любим и просим ваших святых молитв и благословения. Поклон от всех радиослушателей нашей радиостанции «Радонеж», России дальней, всем дальневосточникам. Слушайте нашу православную радиостанцию «Радонеж» и смотрите первый православный телеканал «Союз», дорогие слушатели. Вот мне хочется прочитать вам дальневосточного поэта Бориса Васильевича Лапузина. Прекрасный поэт. Он и владыке Вениамину написал хорошие стихи, но я вспомню другое его стихотворение, вот это, вкратце. Послушайте, пожалуйста. Вот так он написал, Борис Васильевич Лапузин. «Что-то очень уныло в осеннем пейзаже. Не хватает примет дорогих. Хризантемы, цветут хризантемы. А как же, не обходится время без них. Но уже ни открытия нет, ни восторга, все известно. Холодный закат, неуют, жизнь подходит к концу. Антураж эпилога. Хризантемы цветут, хризантемы цветут. И душа воспарит, и не будет там лишней, где божественный свет. Хризантемы, стихи, где ни мук, ни забот, если примет Всевышний и простит мне Спаситель земные грехи». Борис Васильевич Лапузин. Кстати, он долгое время возглавлял писательскую организацию на Дальнем Востоке. Уже дозвонились, я хотела, правда, представить сразу нашего дорогого гостя. Батюшка, благословите принять звонок. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемая Нина Васильевна. Я с всего сердца благодарю вас за эти чистые и высокие слова о нашем гениальном композиторе Петре Ильиче. Низкий поклон вам, Нина Васильевна. Спасибо вас, Господи. Все, извините, пожалуйста.
Благодарю вас, благодарю. Будем слушать Петра Ильича Чайковского. У него же и духовной музыки много. И какая литургия, всенощная. Да, да, да.
И поэтому за эти слова, которые на весь мир пущены, я вам благодарна и низкий поклон. Храни вас, Господь. Простите
спаси
меня.
Христос. Всего вам доброго. Спаси Христос. И вам также.
Всего доброго.
Благодарю. Дорогие друзья, а теперь я с радостью представляю нашего дорогого гостя. Вы его знаете, любите, и сейчас со всеми титулами ваш батюшка представлю. Митрофорный протоиерей Виталий Коценко, настоятель храма Петра и Февронии Татьянинского храма города Каширы, ответственный по взаимодействию с семьями военнослужащих в зоне СВО, офицер запаса, потомственный казак. Ну и у вас много наград и от православной церкви, и особенно от общероссийского общественного движения «Россия православная». Батюшка, благословите.
Соответственно, по военным и казачеству.
А, вы еще ответственны, да. Это тоже от...
В Кашлевском благочении. Это отдельный отдел.
Отдельный значит, титул ваш, да?
Ну, не титул, это отдельный отдел, который я руковожу в Кашлевском благочении.
Ну, так вы после... же офицер, кого же и назначать, как не вас. Спасибо. Батюшка, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Бог благословит.
Спаси Христос. Дорогой батюшка, вот вы знаете, я дружу с Самарой. И даже работала с замечательным, он сейчас государственный, этот ансамбль казачий, работает от Министерства обороны, замечательный казачий ансамбль «Волжские казаки». И там директор этого ансамбля, такой атаман, отец-атаман, замечательный Евгений Бухолов. И вот газета «Благовесть» Самарского...
епархии,
да, Самар? Или метрополии. Одобрено синодальным, ну да, метрополии, наверное. Mm-hmm. И там, я смотрю, столько написали о вас, столько много хорошего, чего даже и я не знала, хотя мы с вами дружим уже не одно десятилетие. Батюшка, расскажите тогда о вашей, о вашем посещении города Самары, Богоспасаемого.
Самара, близкий мне по духу город, и еще потому что... Сразу первого вспоминаю в Самаре, когда мой родной брат еще в 80-х годах учился там в КОИ, Кубинский авиационный институт. Вот. А потом все мои три сына учились в Самаре, в семинарии, все сыновья. И так получается, что и мои ставленники, послушники, которых я благословлял, в Самарскую духовную семинарию. Они там учатся или когда-то учились. Это вот... Также много у меня духовенства, друзей там.
Я... А там монастырь Иверский.
И монастырь, да. И я был очень близко знаком и дружил с покойным ныне епископом Серафимом. Я лично знаком с владыкой митрополитом Сергием. И другие многими священники, которые там есть. Но, будем так говорить, Самара – мой один из любимых городов, которых я люблю и в которых я часто бываю. И в этой газете «Благовесть» так получилось, что в этом году я ездил в отпуск, и мне предложили, батюшка, заезжай к нам, поговорим, пообщаемся. Ну, конечно, они уже мне когда-то брали интервью очень давно, и мне бы хотелось приехать. Но так получилось, что прям вот как-то душа раскрылась поговорить, и очень приятно мне в издательстве встретились, и журналист, который писал, и руководитель. Ну, просто я восхищен той любовью, которая...
Прекрасная газета, да.
Той любовью, которая там отдала. Но еще Самара, знаете, мне хотелось бы рассказать одну вещь такую, что произошло в Самаре. Самое натуральное чудо.
А там чудо было состояние Зои Самарской.
Да, да, но это
и чудо. Владыка Иоанн Петербургский родился, служил там.
Вот так и получилось, что я столько лет, 20-30 лет я езжу в Самару, а ни раз не был в домике, где жила эта Зоя, и где произошло это чудо. И этот раз я решил это сделать. Побывал в этом домике, он сейчас, знаете, разломанный, он сейчас горелый, ну, в общем, в очень плохом состоянии, но говорят, что его будут реставрировать.
Конечно.
Ну, дай бог, будем
молиться. Это же какие годы, это очень-очень давно там.
Давно,
да. У нас с вами, наверное, еще на свете не было, да?
Конечно.
Это 60-е.
Это 50-е годы.
О!
Вот, и там стоит зато новый памятник ваяния святителя Николая Чудотворца. Само собой, мы фотографировались, я ей сказал интервью возле этого. Ну, в общем, побывал там. Побывал где-то минут 30 мы там были. Ну, и с миром уехали. Уехали дальше в родной город Оренбург. Но дело в том, что когда я приехал в Оренбург, у меня не оказалось мои портмоне, мои сумочки со всеми документами. Угу. Совершенно со всеми документами. И с паспортами, и заграничными, российскими, с финансовыми средствами, и карточки, и все.
Это в эту поездку?
В эту поездку. Вы представляете? То есть отпуск у меня сорвался. Ну, роптать я не роптал, слава Богу. Ну, и молился, как всегда, Николашке Чудотворцу. Господи, помоги. Ну, как в обычных случаях, говорят, что-то пропало. Молись, и все. Но мне было, потому что у меня еще документы на машину были, мои права были. Ну, а мы же на машине-то уехали. Ну, молились, чтобы нас гаишники не остановили. Вот какое чудо. Само собой, в Казахстан мы уже не попали, потому что не было паспортов. Ну, и решили, побыли немножко у родственников в Оренбурге, решили вернуться. Проверили кафе, где мы останавливались. Ничего нет, все. Ну, а тот раз мы побывали. И еще. Мой родственник прошел все... По камерам посмотрели, где мы были в кафе, где-то бункер Сталина мы посмотрели. Вот. Звонили в Благовест. Тоже ничего нигде не нашли. Ну, в отчаявшись, мой родственник пошел туда, где светник отчетом. Все на улице стоит. С одной стороны дорога проезжая, памятник этот стоит, и тротуарчик, и домик. То есть мимо пройти и рядышком дерево. Вот. И он подходит, батюшка, кстати, дополню, это была пятница. Пятница утро, когда мы там были. А теперь понедельник, обед. То есть прошло суббота, воскресенье, понедельник, трое суток. Подходит родственник и говорит, батюшка, висит она на дереве. Кто висит как на дереве? Сумка ваша висит. Батюшка, там отпечатки, наверное, все выпотрошили. А до этого, минут пять назад, он постучался в дверь, туда там живут другие люди рядышком, и спросил, и женщина, вы что, ничего здесь нету, ничего здесь не было, смотрите, там замки, там все, никого здесь не было. Потом говорит, здесь 1000 человек прошло за трое суток. 1000 человек! Ну как может? И вдруг он подходит, вот она висит. Ну, я ему говорю, ну, ты посмотри там. Ну, он открыл кошелек, посмотрел, деньги все на месте. Документы на месте. Все на месте. А сумка висит, ее нельзя было просто не заметить. Мне понравилось, как один батюшек сказал в разговоре с духовенством, рассказывает историю. Это святитель Николай, говорит, взял на всех пелену одел. А другой с юмором сказал, да нет, это он, наверное, убрал ее, а когда уже пришли за ней твои родственники, он ее повесил. Вы представляете, трое суток, а она висела.
И ничего не пропало?
Ничего не пропало. Удивительно. К ней даже никто не подошел.
А кто же закинул на дерево?
Да не закинул, я ее повесил, когда давал интервью. Я сам повесил возле...
Вот это интервью, да?
Да.
Это искушение.
Это не только это. Там другое много. Вот, я к чему говорю? Вы представляете, какое бывает чудо?
Да.
Трое суток, сумочка, барсетка, как она называется, висела на дереве, и все приходили. Это настоящее чудо. А предшествовало это другое чудо, когда я был дьяконом. Я всегда его расскажу и хочется рассказать. Как бы как проповедь. Я молодой дьякон, выхожу после литургии. Проходят люди, сидит старичок. С седой бородочкой, ну, как мы представляем, такие люди, которые сидят попрошайничают, но обычно, ну, социально необеспеченные и все прочее. А это я сразу заметил, от него пахнет вкусно, хорошо. И он, волосы были такие серебряные и чистые, и он как бы благоухал. И всех спрашивал, ни еду спрашивал, ни копеечку, а пустите переночевать. Люди проходили мимо него. Он, пустите, пустите, и вдруг я иду. Он меня называет по чину и говорит, дьякон, ты хоть пустишь меня? Я повернулся и говорю, извините, я вас пустил, но у меня однокомнатная квартира, и у меня двое детей. У меня 15 квадратных метров. Ну, где ты ночевать вы будете? Ну, я как бы отказал ему. Ну, я видел его сожаление, ну, пусти. И я пошел. Прошел я метров, наверное, 100 до остановки, и что-то меня где-то в душе заиграло, и я решил вернуться. И бегом прибежал в притвор, а никого нету. Начал спрашивать люди, вот здесь сидел старичок с такой седой. Где он, люди, милые, подскажите. Никого здесь не было. Отец дьякон, вы что? Вы что-то, наверное, самое, пригубили не того. Что-то вам все мерещится. Да вы что? Ну я же с ним разговаривал. Выходит отец-настоятель и говорит. Отец, вы что шумите? Я говорю, здесь старичок сидел, просил меня переночевать, а я ему отказал. Где-то вот нужно будет как-то сказать... Вы представляете, я со скорбью вот так вот ушел. Но потом, когда я больше воцерквился, стал священником, конечно, я увидел образ такой святителя Николая. С тех пор я очень почитаю и люблю святителя Николая, но были мысли, а почему это сделано, почему я так совершил, для чего это, для какого уразумения мне этот грех. А потом понял, когда к нам приехал священник из Западной Украины, тогда еще, это, представьте, 91-й год, приехал священник с 5 детьми, и был без денег, ему не было где жить. И мы с Матушкой, Царство Небесное, пустили его к себе с 5 детьми. Мы полгода жили в однокомнатной квартире. Тут отец Владимир, матушка, и пятеро детей.
Татьяна, Царство Небесное.
Вот я хочу сказать, святая. Вот был пример, и я тогда только понял, почему вот я совершил и отпустил батюшку, чтобы вот святитель Николай простил меня. И вот через 30 лет вернулась мне, вот, пожалуйста, этим добром. Пусть, может, кто-то скажет ряд совпадений, кто-то скажет, я думаю, скажет только атеист.
А случайного ничего не бывает.
Случайно не бывает, и я думаю, что... по вере вашей воздастся, я вот считаю, расценим вот это вот такое случившееся вот таким вот чудом, реальное чудо.
Батюшка, вы часто ездите туда, как говорят теперь, напередок, да? На фронт.
Передовую, да.
Да, довольно часто бываете там, вас уже знают. Ну, вы как офицер запаса, как казак, конечно, стараетесь.
Вы знаете, я... сначала, ну, будем говорить, своей пасторской деятельности всегда хотелось мне выделить свою частицу души для тех военнослужащих, которые находятся как раз во время служения. И не только сейчас в зоне СВО, но и до этого я окармливал военнослужащих, бывал на присяге, бывал в воинских частях, строил церкви, в воинских частях, как вот в Нарфоминске, тогда он был, считался 11-й кавалерийский полк казачий. Это те казаки, которые на конях снимались в кино. Вот.
Это при Кантемировской дивизии?
Да, это отдельный этот казачий полк был. Ну и, как вы знаете, сказать, что он также был и войсковым священником, и руководителем отдела. Ну и не задумываясь, когда началась война, я понял, что там трудно, там действительно гибнут и священники, гибнут и солдаты. Но мысли мои были одни. А кто, как не я, будет с ними рядом? А кто, как не я, скажет им доброе слово? Ведь посмотрите, есть такое состояние души, когда не расскажешь это жене, не скажешь это маме, и не скажешь это детям. Даже не скажешь друзьям, потому что чувство стрелять, убивать, ну, понимаете, такое. Есть ведь там многие добровольцы, которые даже не служили в армии, не держали оружие. Да, их обучили, их не просто кинули, но их обучили. Но дело в том, что такие чувства часто подходили и со мной беседовали, свое состояние людей, которые, ну, многие не понимают, для чего эта война, почему эта война. Почему я должен стрелять, или как, все прочее. То есть, такие вопросы духовные и вопросы о страхе, болезни, всегда задаются, конечно, священник, и он там просто необходим, и он там должен быть. Ну и, само собой, если есть возможность священнику, и он имеет, или где-то взять, и может, или имеет, то есть, и совершить обедницу, причастить, и... Я думаю, что...
Там и некрещенных, наверное.
Да, я и крестил. Я тоже бывало, что и крестил. У меня вот много есть фотографий и видео даже, где я крестил там на передовой, где я служил обедницу, причащал там. Было и такое. То есть все было. И милостью Божию был таких, где и в Кременной самом был 2 раза, и в Сватово был, и во многих в Дебальцево был. Ну, везде, то есть история, потому что я был уже 8 раз полных был.
И обстрел?
Ну, конечно. Ну, в многих фильмах, видео слышно, как стреляют, как это. Вот. Ну, не только зона СВО, но и такие вот, как недавно в Кантемировской дивизии были учения, будем говорить, подготовка наших казаков, Центрального казачьего войска. Всякие полевые учения, я тоже на них присутствую. Конные походы, вот в Кашире был совершенно Конные? На днях, да, конные походы на днях были. Я хочу сказать, что вот это все, что касается вот казачества, патриотического военного движения, я стараюсь быть рядом с ними, для того, чтобы поддержать, для того, чтобы сказать доброе слово, напутственное слово, потому что я считаю, особенно когда казаки не просто там форму полковники одели, как, извините, есть и такие, а которые занимаются с детьми. Вот, особенно большое уважение мне к таким казакам, которые не ходят там фотографироваться, куда-то занимаются с детьми, и не где-то там с детками играться в какие-то игрушки, а реально готовить военно-патриотические клубы, стрелковые клубы, которые бывают, то есть реально занимаются детьми. Потому что можно прийти в садик, поиграться с ними, да, побегать, это одно, а уже провести клуб, содержать, и опять же свои деньги, искать спонсоров и все прочее, одевать мальчишек надо, искать какое-то оружие, это сложно.
Да, это должно, конечно, государство заботиться. Да.
Ну, заботиться, Владимир Владимирович уже говорит много об этом, правда, это на местах не всегда приветствуется, но я думаю, вот у нас в Каширском районе, я думаю, что... Глава человек очень деловой, и я думаю, что сейчас он только вот приступает к своим обязанностям, вот начинает, ну, пока занимается, как говорится, то, что упустили другие, хозяйственной деятельностью. Но я думаю, что я помогу ему вот с военно-патриотическими делами.
Да, у вас такой опыт громадный. Батюшка, ну вот вы еще ответственны по взаимодействию с семьями, да, военнослужащих, да, там. Да. А вот если... Не дай бог, потеряли родители сына или обдавела женщина. Вот как, какие слова вы находите и что вы делаете? Как помогаете? Как утешаете?
Вопрос, конечно, будем так говорить, очень тяжелый. Да. Почему? Потому что, ну, какое может быть утешение, когда ты потерял единственного, например, сына? Или ты потерял отца-кормильца? Которые двое или трое детей. Ведь в основном, вот, которые сейчас я принимал участие в гражданской панихиде или принимал участие в отпевании трех бойцов в Кашире, эти люди в основном добровольцы.
Добровольцы?
Да, добровольцы. Никто их не призывал, не демилизовал. Это добровольцы, которые ушли туда сами. И как вот я понимаю по ихним разговорам, не зарабатывать деньги, а действительно по зову души и сердца защищать родину. Потому что вот есть у нас там Алексей Трубников, вот он, не взяли его в Кашире, он поехал в Москву на пункт и уже ушел с Москвы. Погиб. Они, конечно, погибают все геройски. Это не какие-то шальные пули, а действительно геройские. Кого-то спасают, кого-то защищают, и подвиг их, конечно, будет незабытый. Я думаю, в Кашире сделать такую рубрику, всех записать, но в дальнейшем-то издать издание какое-то в память. Я вот надеюсь.
Батюшка, но вы же историк, у вас прекрасные книги.
Да, вот по этой, как раз это вот такая вот тема, которая, будем говорить, трепещущая. Ну и собираясь, это вот только начало, и только, будем говорить, недавно было назначение. И я думаю, что найду список всех военнослужащих, которые там служат, и чтобы было тесное общение. Почему? Потому что, ну, немножко пожалуюсь, потому что не всегда я вижу и наблюдаю жен, да, матерей в церкви, которые молятся, просят или защиты, чтобы Господь или святые уберегли ихнего сына или мужа или отца. Нет, есть, я не говорю, что все, но в основном не ходят в церковь такие жены и матери, даже после смерти. Как сказать, нет того, будем говорить, покаяния и нет той любви и прощения, что ведь ушел защитником Родины, теперь он перед Богом как герой, как святой, потому что он защищал Родину. Ведь, как мы говорим, кто защищал Родину, с оружием в руках погиб, он уже перед Богом святой. Я думаю, что это так было, так есть, так и будет. И всегда пример привожу наших великих воинов, такие, как начнем прям со с древнего, как Илья Муромец, начнем, как Александр Невский.
Или завтра Дмитрий, вот, Солунский.
Дмитрий Солунский, возьмем как Пересвет Ясляби, возьмем такие, как Ушаков, вот, и многие-многие воины, Суворов, которые защищали нашу матушку Родину, Россию, вот, и вошли в сон святых.
Батюшка, позвольте, я сделаю объявление.
Да-да.
От отца Феофана из Софрина. Вы знаете этого батюшку тоже.
Да,
он военный священник. Дорогие братья и сестры, завтра, 8 ноября, в день памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел и войск Национальной гвардии России, в 11 утра пройдет крестный ход от Александра Невского храма Софринской бригады в парк памяти погибших военнослужащих на станции поселка Ашукино, где в 11:30 состоится митинг и будет совершена панихида. Это завтра, на день Дмитрия Солунского. Ехать нужно с Ярославского вокзала до Ашукино, и там в 11:30 состоится митинг. Кто сможет, посетите, пожалуйста. Батюшка, у вас, наверное, тоже какие-то мероприятия будут,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Вы знаете, мне бы хотелось еще сказать о гуманитарной помощи. Вот мы же, когда едем посещать, мы обязательно везем гостиницу, подарки-нибудь.
Да, я знаю, вы теплые носочки выручали. Да,
что только не везем, но дело в том, что сейчас я хочу сказать, милые мои, армия накормлена, то есть продукты питания и снабжение у них прекрасно. И волонтерское движение очень общее, такое большое.
Да, конечно, мы
кормят.
Все собираем какие-то
Но
средства,
дело в том, что вещи. Есть такое, вот сейчас мне сегодня батюшка Андрей с Раменского звонил, он очень такой знаменитый волонтер в Раменском, и, будем так говорить, гуманитарную помощь отец Андрей Казарезов отправляет тоннами. Вот, и вот сегодня мне, говорит, батюшка, просят и коптеры, просят и ночного видения, просят. То есть уже, будем так говорить, не просят, привезите нам тушенки, сгущенки. Он так и говорит, отец Виталий, я могу тушенки тонну привезти, и молока им, творога, могу их накормить всех. Но вот то, что он может, будем так говорить, произвести, где-то кто-то пожертвует. Но не жертвует ночного видения, не жертвует эти беспилотники, коптеры, не жертвует какое-то спецоборудование для них, то есть расходный материал, который необходимый. И вот батюшка говорит, что вот тут не хватает тоже средств, ну, копеечку уже не несут, потому что люди, конечно, устали, помогают очень много, но хочется к вам обратиться, мои дорогие братья и сестры, что помощь нужна, потому что вот по своей церкви, ну, никто совершенно не приносит практически, вот, в церковь, может, какие-то пункты приносят у нас в центре, есть еще, но вот в церковь прихожу, они, конечно, я не буду их осуждать, потому что, ну, постоянно это уже не может быть, но я так не часто езжу, но, будем говорить, со своей гуманитарной помощью, потому что у меня часто бывают поездки с кем-то. Вот как с отцом Андреем я ездил.
А как вы едете, на машине тогда?
Да, я если езжу, я на своей машине езжу, на своей машине отправляюсь. Или вот прошу близких друзей. Вот я хочу назвать вот такие у меня. Вот, Владимир Анатольевич Захаров. Есть такой добрый человек, который предоставлял нам, есть такая агрофирма «Поиск». Ну, вы знаете, может, садовод такой есть везде с усами, с усиками, вот это такая. Вот он мне давал и машину, и «Газель», он мне давал и водитель, и сам даже со мной ездил, да, и дай бог ему здоровья. А вот иногда, часто мне помогала наша Росгвардия, такой Иван Михайлович Давыдов, полковник, дай бог ему здоровья. Даже в госпиталь целую «Газель» снабдили. Вот,
в госпиталь там далеко?
Да, да, да.
На
да,
Донбассе, да?
За ленточкой, да, туда возили.
Так называется, за ленточкой.
Ну, мы за ленточкой, да, называем. Туда возили. Вот. Ну, и часто, знаете, я несколько раз уже был в Новогондоровской общине. Это есть Донецк, смотрите, есть Новодонецк есть, старый Новодонецк, а есть Донецк, Ростовская область. Вот они там в этом... Община
это
есть,
на нашей стороне.
На нашей стороне, да. Община есть, которая меня встречала. Вот, и, будем говорить, кормила, поила, давала еще гуманитарку, предоставляла свою технику, и я на этой технике выезжал со своей гуманитаркой туда, в зону СВО. Поэтому огромную благодарность всей общине, и если они меня слушают, я хочу сказать, что я молюсь за вас, чтобы вы и так дальше действовали. Эту благодарность, кстати, сначала СВО возит туда, возит каждую неделю. Все, что производит, все, что делает, все, вот, молодцы. Мы просто, ребята,
дай Бог здоровья, да? Ну, радиостанция «Радонеж» тоже, мы все участвуем в сборе помощи туда, на Донбасс, постоянно. И слава Богу, дай Бог здоровья нашим радиослушателям, откликаются все-таки сердце отзывчивое у русского народа. Батюшка, но вот вы же служили на Украине, в Киеве, в те еще годы, да? У вас даже награды есть.
Нет, награды были немножко по-другому. Дело в том, что когда в 80-х годах, в конце 90-х годов, Борис Борисович Игнатьев, первый и создатель атаман Центрального казачьего войска, вместе со мной, Игнатьев Борис Борисович, посетили Киев, и ныне покойному тоже Дмитрий Иванович Сагайдачный, тогда атаман Запорожского войска. Мы приехали к нему в гости, и тогда очень сильно казачество зарождалось везде, как и на Украине, так и здесь.
Но вы уже в сане были, да?
Конечно, это же 90-е, я уже протоиереем был. И Борис Борисовичу некогда было прям вот уделять внимание такой большой Украине, потому что была еще Белоруссия, Яркович, Александр Иванович, вот. И были другие места, где нужно было уделять внимание. Ну вот Борис Борисович почему-то решил, говорит: отец Виталий, ты у меня от войска будешь ответственный за Украину, за войско Запорожского. И будешь представителем на всех этих самых, ихних, как у нас круг называется, у них рада называется. И вот я 15 лет присутствовал на всех ихних собраниях до самого 14-го, то есть до 13-го года включительно. Вот, пока уже вот эта смута не пошла на Украине. И я там был и присутствовал, и, будем так говорить, исполнял какие-то, здесь собирали, не в гости приезжали. И вот, будем говорить, награды были уже от, взаимодействие было с Киевским митрополией, от блаженнейшего Владимира Киевского. Вот оттуда и награды были. Вот такая у меня история с Киевом была.
Батюшка, ну как вы думаете, вот все-таки Триединая Русь будет у нас снова или нет?
Конечно.
Нами кровь, это так больно. Вы знаете, я как-то жалею тех и других.
Многие скептики считают, что это десятилетиями теперь любовь украинцев не восстановится к России, потому что много жертв, много сыновей погибло. Да, можно так считать, но давайте будем говорить о человеческом понимании, то есть о здравомыслящих людях. Да, еще бандеровцев по лесам гоняли почти до 60-х годах. Еще они были, война в 45-м закончилась, а их еще лет 15 гоняли по лесам, и они подрывали, убивали. Так что и это может быть здесь еще долго. Но я про другое. Смотрите, мы тоже в Чечне воевали.
Да.
Смотрите, Чечня благокрасивая. Все равно. Хорошо, пусть даже по-другому. Но здравомыслящие люди...
В Малоруссии нам ближе. Здравомыслящие, мы же родные.
Здравомыслящие люди, которые считают, что там не война идет, а фашизм. Я думаю, что наконец-то они это поймут. Если я понимаю, что обработку американского, будем так говорить, пропаганды, американской пропаганды, вот, не всех сильно коснется. И есть там здравомыслящие люди, не зомбированные вот этой ересью, да, ЛГБТ, свободой, то есть все прочее, а действительно у кого в душе есть Бог и у кого есть православие. И
которые тогда понимают... Они все православные.
Понимаете, вы же видите, как они сдаются. Целыми сейчас сдаются, целыми подразделениями, как их хватают, как и не хотят. А вы же знаете, что миллионы убежали за границу или ушли, эти же люди. Я думаю, когда война закончится, они же вернутся туда. И они же уже понимают все состояние того, что творится. Ведь они же тоже смотрят, что эта война только, будем говорить, полигон Ведь там украинцы просто пушечное мясо, как говорится. А воюют американские солдаты, наемники. Посмотрите, что сейчас делается на Ближнем Востоке.
Да.
А посмотрите, что Тайвань там делается. А смотрите, Корея готовится. То есть везде разжигаются войны. Везде американцы стараются сделать, поднять, раздуть эту Третью мировую войну. Но я думаю, что Господь...
Боже, сохрани.
Да, Господь не в силе, а в правде. Вот в чем дело. Я думаю, что правильная позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина, которого я сейчас поддерживаю и буду и всем говорю, и кто бы мне что ни говорил, что его позиция правильная, и я буду стоять на этом, что мы должны все-таки прийти до победного конца, пока, будем говорить, логово вот этого фашизма не будет уничтожено. Иначе, ну, будем говорить, Россия будет тоже разделена и уничтожена. И если дух православия, который остался практически только в России, тот настоящий дух православия.
Как, на Украине уже нет этого духа
православия? Его там давно нету. Вы посмотрите с этими томасами. 5 христианских конфессий, которые считают себя православными.
Но это политика, это власть. Конечно. А народ, я знаю, что там народ очень верующий.
Да, народ есть. Народ верующий. Он есть, и он никуда не делся. Вот я и надеюсь на тот народ, который еще здравомыслящий, как я сказал, и который возродит ту православную Россию. А, но все равно есть... Будем говорить, вы знаете, как и священников выгоняют, как их убивают там, ну, как и да. Церквя жгут, как их продают сейчас церквя. Вы все это знаете, поэтому как таковая общая понятие, там вера уже угасла. Угасла среди правительства, угасла в политике и все прочее. То есть идет, люди не знают, как себя повести.
Ой, да, это беда.
Да, это беда, беда большая. Поэтому, ну и наши, смотрите, наши... Православные братья, такие как в Румынии, которые против нас, Болгария, которая против нас, Грузия, которая против нас, греки, посмотрите, они же наши православные по духу, а они же все принимают ЛГБТ, все принимают вот это все страшно. Страшно.
Ну, не все, наверное.
Ну, я имею в виду правительство.
Вот
я имею в виду правительство. Они же все это принимают, они же все это проповедуют, навязывают. Так люди соглашаются, идут, смотрят. Никто с этого не противодействует. Поэтому еще раз хочу повторить, что политика нашего правительства, она правильная, и дай Бог, чтобы она была и поддерживала вот истинное православие, тот дух, который сейчас в нашей матушке России.
Батюшка, ну вы бывали и в Казахстане тоже, да?
Да, Казахстан...
Как они сейчас там к нам относятся?
Казахстан – это моя малая родина. Почему? Потому что все-таки...
Казачьи места, все... Алма-Ата называлась город верный.
Да, но эта политика, они сейчас обидятся и скажут, что не признают, они как бы говорят, не признают ту советскую политику, которая была. Ну, мои одноклассники, которым тоже по 60 лет, уже даже вот до этого возраста, они против этого. И
против
я думаю, против того, что, как я говорю, мы процветали. Казахстан, это был одной единой семьей, многонациональной.
Там русские было 60%.
А еще было много немцев. Да, очень много. А та территория, смотрите, где я жил, Актюбинск, город, там были и немцы, там были и казахи, там были и татары, там были и евреи, там все были. Все, потому что рядом была и Башкирия, и Киргизия, да. И все прочее. Вот. Я хочу сказать, что это было многонационально. В школу, в классе, помню, были всякие национальности. И мы любили друг друга, мы не понимали в национальности друг друга. Сколько моих примеров, кто женился, или казах на русской, или русская выходила замуж за казаха. Вот. И это было нормально, и никто никого не упрекал. Сейчас начинается, но я скажу, что в Казахстане очень сильная американская пропаганда. Очень сильная. Вот. Ну, дай Бог моему близкому, любимому народу, так как я прожил полжизни в Казахстане, и там, в Казахстане, могила моего отца, моей родной тете, моей родной бабушке, моих братьев.
Они были высланы туда?
Нет, они жили там 3 поколения. С 800-х годов.
Это там семирическое казачество, да?
Нет, это актюбинское, а не с оренбургское. Раньше как-то вот вместе было. Да? В Оренбургской области в России казахов очень много. Вот, и тепло, и служат в армии, и тепло относятся, и никаких высказываний нету совершенно. Я бываю, когда там и вижу.
Но русских много еще там?
Русских много, мой брат младший там находится в Казахстане. И
говорит, тоже священник?
Нет, он предприниматель, но он не собирается уезжать, ему там хорошо. И...
Ну, если родился, вырос, конечно родина.
Конечно, это родина, это его родина, и я хочу сказать, что...
Но русский язык там разрешен?
Русский язык разрешен, но стараются, много есть националистических высказываний в Ютубе и все прочее, где запрещают русский язык, где заставляют детей говорить на казахском, то есть нельзя выражаться. Но таким людям я высылаю, знаете что, много опять же в том же Ютубе, где казашки из пожилого возраста поют русские песни, где праздники проходят, и где казахи говорят и на русском, и это, то есть все-таки тот интернационал. Потому что много негодяев есть там, которые стараются разжечь это. Но есть много людей, которые стараются, наоборот, сохранить это понимание, любовь. Я всегда говорил, милые вы вспомните своих предков, которые в войну переехали туда заводы, переехали русские беженцы, как вы последними лепешками делились. Вы вспомните, как последний кусок хлеба отдавали, кусок мяса русским беженцам из Украины, из России. Вы вспомните, а как Хрущев на целину кукурузу выращивать, пол Украины туда перевез. И как вы встречали, вы жили одной семьей. Мы же были вместе, братья. Почему сейчас так вы говорите, что гнет какой-то России? Неправда это. Потому что я любил, люблю и буду любить всегда свой Казахстан. Это, будем так говорить, моя вторая родина. Потому что, ну...
Так это Россия была.
Я вырос там, я там выучился, я всю школу закончил в Казахстане, я закончил училище, техникум в Казахстане. Поэтому Казахстан меня выкормил, выучил. Как я могу, сын Казахстана, говорить о своей земле плохо? Хотя я родился в Оренбурге, в России, но там родилась моя супруга, Царство Небес. Родились все мои дети в Казахстане. И как я могу об этом говорить? Нет, я хочу, конечно, молю Бога, чтобы Господь не дал вот этого второй Украины в Казахстане, и буду просить Господа о защите и уразумения моим одноклассникам, моим сродникам, моим друзьям, уразумения не разжечь эту вот междоусобную брань.
Боже, сохрани.
Боже, сохрани междуусобную брань. И вы знаете, я вчера смотрю новости, и в Крыму владыка Феогност, епископ, назвал храм построить новый в честь карагандинского святого, Господи, простите.
Севастьяна?
Да, карагандинский. Севастьяна. То есть храм. И спросил, почему, его спрашивают, а почему казахстанского, с карагандинского? А он говорит, я сам из Казахстана, он святой оттуда, и здесь много людей из Казахстана. И действительно, посмотрите, и в Германии, и в России много. Поверьте, у меня самого дома дамбра стоит. И я люблю казахский бешбармак, там, козы. И даже те национальные блюда, которые там были, мы их
Но они нас тоже вроде бы уважали.
И я думаю, что...
А сейчас немножко по-другому.
Я согласен с вами, но я, знаете, так же, как и все, немножко боль в сердце, когда я слышу, мне присылают, или когда мне мои одноклассники говорят... Или прекращают со мной дружбу в интернете, заблокировали меня многие. Но некоторые еще остались, пытаются меня переубедить в этой любви и говорят, что мы все-таки были оккупантами 400 с лишним лет. 400 с лишним лет. И...
За наш счет они получали образование, промышленность и так далее.
Они говорят, что это спорный вопрос. Ну, конечно, и я думаю, спорный. Что... Я хочу акцентировать о любви, взаимопонимании, и все время вспоминаю все-таки то советское время, которое, ну, они хотят сказать плохое, потому что я жил в нем.
Оно было спокойное время.
Я не могу говорить о тех древних временах за 400 лет, я говорю о том времени хотя бы 70-е, 80-е годы. То есть, когда я там жил, и когда я там был, когда я там видел, учился, работал, то есть, это была любовь и...
А вот вы же офицер запаса, вам, наверное, вообще много приходилось ездить, да?
Конечно, конечно. Тем более я уволился с Краснознамена Среднеазиатского военного округа. Хоть у нас бригада управления была в Ташкенте, но я служил в Казахстане. То есть и армию увольнялся. Я служил в Южной группе войск в Венгрии, но увольнялся из Казахстана. Поэтому и служил я там тоже в Казахстане, защищал это. И уже, когда развалился Советский Союз, я уже тогда уже стал священником в 91-м году. И опять же, не начинал я священником в Казахстане. И в городе Аркалыке, Тургайской области. Я был миссионером, как бы первый священник в Тургае. И я хочу сказать, что там мне нравилось, там я с таких друзей приобрел хороших. Дай Бог им здоровья. Вот, если они слушают, они узнают, не буду называть фамилии, но очень много было друзей, которые, будем говорить, ну, будем говорить, подарили мне эту жизнь, потому что они тогда молодого священника, который еще и молиться-то толком не умел, но они на руках вот так мне принесли, были постарше меня, и на руках меня вот так вот вынесли, и сделали меня и настоящего священника, и, будем говорить, показали свою любовь. Любовь друг к другу и взаимопонимание. Поэтому и казахи там, которые были, также ко мне относились в Тургае, и русские, я знаю много смешанные семьи, которые, дай Бог им здоровья. То есть...
А казахов много православных?
Я думаю, что, наверное, когда есть смешанные, нет, в основном они мусульмане, но они ранее язычниками были. Мусульманство к ним пришло более после, уже после Советского Союза такое. Потому что, вот, например, не было мечетей, не было этого всего. Они пришли позже, уже и мечети стали строить и все прочее. Вот.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня митрофорный протоиерей Виталий Каценко, настоятель храма Петра и Февронии Татьянинского храма города Каширы, ответственный по взаимодействию с семьями военнослужащих в зоне СВО, офицер запаса, потомственный казак и историк, можно добавить. Прекрасные книги у вас,
спасибо,
батюшка.
Господи.
Угу. Батюшка, ну мы всегда молимся о наших жертвователях, о наших благодетелях. Дорогие братья и сестры, дай Бог здоровья всем, кто не забывает нашу радиостанцию «Радонеж». Можно пожертвовать любыми способами, но можно даже сюда приехать, кто в Москве или близко к Москве. Это Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть. Дай Бог вам всем здоровья. Батюшка, вот, оздорови.
Господи, сохрани, спаси, помилуй рабов Божиих, патриарха Кирилла, президента Владимира, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отрок Александра, таковица Дмитрия, отрок Алексея, младенца Виктора, Анны Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Алексея, Владимира, Владимира и рабов Божиих.
Сейчас, батюшка, еще одна
записка. Всех православных христиан. Его покаяние есть, оздравие.
Вот оздравие.
И рабов Божиих, протоиерея Александра с отчадами, игумения Нила с сестрами, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, болящей Анны, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Валерии, Дарьи, Ольги, Алексея, Натальи, Сергия, Анастасии, Ларисы, Ксении, Елизаветы, тяжко болящего Владимира, Аллы, Виктора с очадами, болящей Надежды, болящего раба Божья Александра, Ксении, болящего младенца Ильи,
Ксении,
Елизаветы. Сохрани и умножи, Господи, спаси на многое благое лето.
Спаси, Христос.
Упокой, Господи, души усопших, рабов Твоих. Патриарха Пимена, патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия. Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Феклы, Федора, Степана, Прохора, Илариона, Александра, Фатини, Татьяны, и рабов Божьих, игумена Игнатия, архимандрита Петра, но представленный воин, Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Таисия, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, Галина, Василия, Мария, Александра, Любови, Галина, Василия, Бориса, Анны, Александра.
Царство Небесное.
Царство Небесное, собственно, вам Божьим, а вам всем, дорогие, доброго здравия.
Батюшка, вот забыли записочку еще одну.
О здравии. Тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александры, младенца Марии, младенца Петра, Елены, Марины, Дарьи, тяжко болящего Надежды, тяжко болящего Анатолия, Нины, младенца Анатолия, младенца Дарьи, младенца Анастасии, Алексея, Ольги, Юлии, младенца Анны, младенца Елизаветы, Алексея, Михаила, Алексея, тяжко болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы.
И митрополита Вениамина.
И митрополита Вениамина.
Которому 85 лет, 8-го.
Дай Бог ему здравия, да. Благоденство и мирное житие.
Спаси, Христос.
И всем
батюшка,
вам.
У нас еще есть немножечко времени. Угу. Может быть, пригласим радиослушателей к вам в Каширу. Или вы опять уезжаете?
Нет, я всегда рад, если кто приедет ко мне. Милости просим, двери всегда моего храма открыты. Если вдруг меня не будет, слава Богу, милости Божией, в моем храме служит мой сын, священник Владимир Коценко, который всегда меня заменит, молодой, но мудрый батюшка. Дай Бог ему здоровья, сыночку, потому что, ну, его да. прихожане любят, потому что последнее время отец Владимир там постоянно служит и часто служит, потому что я нахожусь в зоне СВО, вот, или на каких-то мероприятиях. Все, конечно, с благословения и благочинного, и с благословения митрополита, вот. А отец Владимир меня спасает. Так что, если приедете, меня не будет, отец Владимир всегда вас примет.
Батюшка, вы хорошо воспитали своих детей. Вот сейчас матушки нет, царство небесное, матушке Татьяне. А вы справляетесь, наверное, помогает старший сын, да? Деток-то у вас целая куча, шесть?
Ну да, у меня три сына, три доченьки. Сын средний все время со мной. У меня и водитель, и в зону СВО ездит, и помощник, все прочее, и келейник. Вот. Ну, младший в Туле. Ну и девочки. Ну, они девочки, они ждут своих 18-летий, как бы быстрее замуж выйти. Поэтому у них будет.
Это уже так выросли, батюшка, сколько же мы с вами знакомы?
Очень долго знакомы. Мы знакомы больше 25 лет, да. Я хочу сказать, что уже одна убежала. Вот, было 18, вторая уже готовится к дембелю, ей 17,5. Ну, она уже...
Замуж вышла?
Нет, еще нет, но она пошла уже по своему пути, уже работает. А, вот, уже живет, да, в другом месте. Вот, и уже две тоже на выдане. Поэтому вот так вот, милостью Божией, происходит жизнь. Ну, все, слава Богу за все. Что Господь не дает, все по нашим силам и на все воле Божьей. Я всегда так говорю.
Да,
все испытания нам.
Мы всегда рады вас видеть у нас на радиостанции. Дорогие братья и сестры, эфир наш заканчивается. Я благодарю от вашего имени отца Виталия. Надеюсь, батюшка, вы еще к нам пожалуйте.
Я
на
надеюсь,
прямой эфир. Угу. Вот, и называя все ваши титулы, я забыла сказать, что вы член Центрального совета общероссийского общественного движения «Россия православная».
Это так.
Дорогие братья и сестры, дай Бог вам здоровья, всех благ, многое благое лето. Батюшка, благословите.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.